Глава 21. Секретная нота. Ибо все, что я рассказываю, я сам видел. А если, глядя на это, я в чем-либо и обманулся, то, во всяком случае, я не обманываю вас, рассказывая вам это. Письмо к автору. Глава 21 и следующие рассказывают о событиях, напоминающих тайные интриги ультрароялистов в первые годы реставрации. Главнейшей задачей правительства было так называемое освобождение территории. После вторичного падения Наполеона Франция была оккупирована войсками европейской коалиции, которые должны были оградить трон Бурбонов от возможных революционных восстаний внутри страны. Ультрароялисты, группировавшиеся вокруг неистового реакционера графа Д'Артуа, впоследствии короля Карла X, противодействовали этому. Граф Д'Артуа тайно от правительства посылал в Лондон своих агентов с тем, чтобы убедить английское министерство продлить оккупацию. Одним из таких агентов был Жюль де Полиньяк. Он прибыл в Лондон с секретной запиской, написанной под диктовку графа Д'Артуа. Стендаль использовал этот эпизод в своем романе, действие которого происходит лет на 12 позже. Однако политическая ситуация 1830 года была такова, что ультрароялисты могли ожидать революции и имели основания просить помощи у иностранных держав. Примечание редакции. Маркиз позвал Жюльена к себе. Господин де Ламоль, казалось, помолодел, глаза его сверкали. «Поговорим-ка немного о вашей памяти», — сказал он Жюльену. «Говорят, она у вас замечательная. Способны ли вы выучить наизусть 4 страницы, а потом отправиться в Лондон и там повторить их? Но в точности, слово в слово». Маркиз раздраженно мял в руках свежий номер «Котидьен», тщетно стараясь скрыть необычайную серьезность, какой Жюльен никогда еще не видал у него, даже когда дело касалось его процесса с де Фрилером. Жюльен был уже достаточно опытен и понимал, что должен совершенно всерьез принимать этот шутливый тон, которым с ним старались говорить. «Вряд ли этот номер Котидьен достаточно занимателен, но если господин маркиз разрешит, завтра утром я буду иметь честь прочитать его весь наизусть». «Как? Даже объявление?» «В точности, не пропуская ни слова». «Выручаетесь? Вы мне обещаете это?» — вдруг спросил маркиз с неожиданной серьезностью. «Да, сударь. И разве только страх нарушить обещание мог бы ослабить мою память?» «Видите ли, я забыл вас спросить об этом вчера. Я не собираюсь заставлять вас клясться мне, что вы никогда никому не повторите того, что сейчас услышите. Я слишком хорошо знаю вас, чтобы оскорбить вас таким подозрением. Я поручился за вас. Вы поедете со мной в один дом, где соберутся 12 человек. Вы будете записывать в точности все, что скажет каждый из них. Не беспокойтесь, это будет не общий неопределенный разговор. Все будут говорить по очереди. Конечно, это не значит, что будет соблюдаться строгий порядок», — добавил маркиз, снова переходя на легкий шутливый тон, который был ему так свойственен. «Пока мы будем беседовать, вы испишите страниц 20, потом мы вернемся с вами домой и выкроем из этих 20 страниц 4. И вот эти 4 странички вы мне прочтете завтра наизусть вместо всего номера «Котидьен». А затем вы тотчас же уедете, вы отправитесь на почтовых и будете разыгрывать из себя молодого человека, путешествующего ради собственного удовольствия. Ваша задача будет состоять в том, чтобы ни одна душа вас не заметила. Вы приедете к очень высокопоставленному лицу. Там уже вам потребуется проявить некоторую ловкость. Дело в том, что вам надо будет обмануть всех, кто его окружает, ибо среди его секретарей, среди слуг его, есть люди, подкупленные нашими врагами. Они подстерегают наших посланцев и стараются перехватить их. У вас будет рекомендательное письмо, но оно в сущности не будет иметь никакого значения. Как только его светлость взглянет на вас, вы вынете из кармана мои часы, вот они, я вам даю их на время вашего путешествия. Возьмите их, чтобы они уже были у вас, а мне отдайте ваши. Герцог сам соизволит записать под вашу диктовку эти 4 страницы, которые вы выучите наизусть. Когда это будет сделано, но никак не раньше, заметьте это себе, вы расскажете его светлости, если ему будет угодно спросить вас, о том заседании, на котором вы сейчас будете присутствовать. Я думаю, в дороге вам не придется скучать, ибо между Парижем и резиденцией министра найдется немало людей, которые почтут за счастье пристрелить аббата Сореля. Тогда его миссия будет окончена, и полагаю, что дело наше весьма затянется, ибо, дорогой мой, как же мы сумеем узнать о вашей смерти? Ваше усердие не может простираться до того, чтобы самому сообщить нам о ней. «Отправляйтесь же немедленно и купите себе костюм», — сказал маркиз, снова переходя на серьезный тон. «Оденьтесь так, как это считалось в моде, ну, скажем, тому назад 2 года. Сегодня вечером вы должны иметь вид человека, мало заботящегося о своей внешности. А в дороге, наоборот, вы должны быть таким, как обычно. Это вас удивляет? Я вижу, что подозрительность ваша уже угадала. Да, друг мой, одно из почтенных лиц, чью речь вы услышите, вполне способно сообщить кое-кому некоторые сведения, а потом вас отлично могут попотчевать опиумом на каком-нибудь гостеприимном постоялом дворе, где вы остановитесь поужинать. «Уж лучше дать 30 лье крюку», — сказал Жюльен, — «и не ехать прямой дорогой. Я полагаю, речь идет о Риме». У маркиза сделался такой надменный и недовольный вид, какого Жюльен не видал у него со времени Брелео. «Об этом, сударь, вы узнаете, когда я сочту уместным сообщить вам это. Я не люблю вопросов». «Это был не вопрос», — горячо возразил Жюльен. «Клянусь вам, сударь, я просто думал вслух. Я искал про себя наиболее безопасный путь». «Да, похоже на то, что ваши мысли витали где-то очень далеко. Не забывайте, что посланник, да еще в ваши годы, ни в коем случае не должен производить впечатление, что он посягает на чье-то доверие». Жюльен был чрезвычайно смущен. Действительно, он сглупил. Его самолюбие пыталось найти оправдание и не находило его. «И учтите еще, — добавил господин де Ламоль, — что стоит только человеку сделать глупость, как он пытается тотчас же сослаться на свои добрые намерения». Час спустя Жюльен уже стоял в передней маркиза. Вид у него был весьма приниженный. На нем был старомодный костюм с галстуком сомнительной белизны. Он был похож на забитого сельского учителя. Увидя его, маркиз расхохотался, и только после этого Жюльен получил полное прощение. «Уж если и этот юноша предаст меня, — думал господин де Ламоль, — то кому можно довериться? А когда действуешь, неизбежно приходится кому-нибудь доверяться. У моего сына и у его достойных друзей такой же закваски, как он, смелости и верности хватило бы на 100 000 человек. Если бы пришлось драться, они бы пали на ступенях трона и способны были бы на все. Но только не на то, что необходимо в данную минуту. Черт побери, да разве среди них найдется хоть один, который мог бы выучить наизусть 4 страницы текста и проехать 100 лье, не попавшись? Норбер сумеет пойти на смерть, как и его предки, но ведь на это способен и любой рекрут. И маркиз впал в глубокую задумчивость. Да, и на смерть пойти, пожалуй, этот Сорель тоже сумеет, не хуже его, — подумал он и вздохнул. «Ну, едем», — сказал маркиз, словно пытаясь отогнать неприятную мысль. «Сударь, — сказал Жюльен, — покуда мне поправляли этот костюм, я выучил наизусть 1 страницу сегодняшнего номера «Кутидьен». Маркиз взял газету, и Жюльен прочел на память все, не сбившись ни в одном слове. «Превосходно!» — сказал себе маркиз, который в этот вечер сделался сущим дипломатом. «По крайней мере, юноша не замечает улиц, по которым мы едем». Они вошли в большую, довольно невзрачного вида гостиную, частью отделанную деревянными панелями, а местами обитую зеленым бархатом. Посредине комнаты хмурый лакей расставлял большой обеденный стол, который затем под его руками превратился в письменный при помощи громадного зеленого сукна, испещренного чернильными пятнами, рухляди, вытащенные из какого-нибудь министерства. Хозяин дома был высоченный, необыкновенно тучный человек. Имя его ни разу не произносилось. Жюльен нашел, что своей физиономией и красноречием он похож на человека, который всецело поглощен своим пищеварением. По знаку маркиза Жюльен примостился в самом конце стола. Дабы соблюсти подобающий вид, он принялся чинить перья. Украдкой он насчитал 7 собеседников, однако он видел только спины их. 2 из них, казалось, держали себя с господином де Ламолем как равные, остальные обращались к нему более или менее почтительно. Вошел без доклада еще какой-то господин. «Странно», — подумал Жюльен. Здесь даже не докладывают о том, кто входит. Или это мера предосторожности ради моей особы? Все поднялись с мест, приветствуя вошедшего. У него были те же весьма почетные ордена, как и у тех 3, кто уже присутствовал в гостиной. Говорили совсем тихо. Жюльен мог судить о новоприбывшем, руководствуясь только чертами его лица и его фигурой. Он был низенький, коренастый, краснощекий. В его поблескивающих глазках нельзя было прочесть ничего, кроме злости дикого кабана. Появившаяся почти немедленно вслед за ним другая особа, совсем иного вида, сразу отвлекла внимание Жюльена. Это был очень высокий, чрезвычайно худой человек. На нем было надето 3 или 4 жилета. Взгляд у него был благожелательный, манеры учтивые. «Вылитый епископ Безансонский», — подумал Жюльен. Человек этот был духовного звания. Ему можно было дать 50-55 лет, и вид у него был поистине свято-отчий. отеческий. Вошел молодой епископ Акцкий, и на лице его изобразилось крайнее удивление, когда он, обводя взглядом присутствующих, наткнулся на Жюльена. Он ни разу не говорил с ним со времени крестного хода в Бреле-О. Его удивленный взгляд смутил и рассердил Жюльена. «Ну что это?» — говорил он себе. «Неужели то, что я знаю человека, вечно будет для меня камнем преткновения? Все эти важные особы, которых я никогда в жизни не видал, нисколько меня не смущают. А взгляд этого молодого епископа леденит меня. Надо сознаться, я действительно какое-то ужасно странное и несчастное существо». Небольшой человек с чрезвычайно черной шевелюрой шумно вошел в гостиную и заговорил сразу, едва показавшись в дверях. Лицо у него было желтое, он немного смахивал на сумасшедшего. Как только появился этот невыносимый болтун, гости стали сходиться кучками, по-видимому, для того, чтобы спастись от неприятности слушать его. Удаляясь от камина, группа беседующих постепенно приближались к дальнему концу стола, где сидел Жюльен. Положение его становилось все более и более затруднительным, ибо, в конце концов, какие бы усилия он ни прилагал, он не мог не слышать, и как немал был его опыт, он, конечно, понимал всю важность того, о чем здесь говорили, безо всяких обиняков. А уж, несомненно, все эти высокопоставленные особы, которых он здесь видел, были весьма заинтересованы в том, чтобы все это осталось в глубокой тайне. Жюльен уже очинил, по крайней мере, десятка два перьев, хоть и старался делать это как можно медленней. Прикрывать свое замешательство при помощи этого занятия больше не было возможности. Тщетно он пытался уловить какое-нибудь приказание в глазах господина де ла Моля. Маркиз забыл о нем. «То, что я делаю, совершенно нелепо», — рассуждал Жюльен, продолжая чинить перья. «Но эти люди со столь заурядными физиономиями, которые по собственному ли почину или, будучи кем-то уполномочены, замышляют такие дела, должны быть весьма и весьма настороже. В моем злосчастном взгляде, наверное, сквозит недоумение и недостаток почтительности, и это, разумеется, должно их раздражать. А если я буду все время сидеть, опустив глаза, у меня будет такой вид, будто я стараюсь не пропустить ни одного их слова». Его замешательство дошло до крайних пределов. Он слышал весьма удивительные речи.